Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. Этим чудесным рождественским утром мы с вами отправляемся в путешествие. Да, дорогие мои друзья, вот и наступил этот замечательный уже праздник. Я хочу с вами поделиться невероятной радостью. Во-первых, у меня 50 выпусков на моем подкасте, 50 невероятных героев, гидов, экскурсоводов, проводников со всей нашей необъятной страны. Мне даже самой не верится, когда я говорю эту фразу, что действительно 50 человек мне удалось поговорить. Я задавала примерно один и тот же пул вопросов, и мне удалось собрать некоторую такую статистику. У меня появилось 50 новых друзей. Я уже приезжаю в гости к этим экскурсоводам, и экскурсоводы приезжают ко мне в гости в Москву. Представляете, какое невероятное сообщество получилось. Ну, а с чего же все начиналось? А я хочу с вами тут тоже поделиться очень интересным таким фактом, что все начиналось с Питера. Да, первым гостем на моем подкасте была Марьяна Бурнусус, и вот сегодня, какая неожиданность, мы снова с ней встретились, да, прекрасным этим днем, и мы поговорим как раз о том, что вообще творится в Москве, в Петербурге, мы как бы замкнем эту всю историю, прекрасно так вот нежно поговорим об этом празднике. Марьяна, приветствую тебя снова на своем подкасте, спасибо огромное, что снова вырвалась в таком напряженном своем графике и уделила время немножко, добро пожаловать!
Всем добрый вечер, доброе утро, добрый день, всем привет!
Ну, смотря кто где будет слушать, в какое время, в каком состоянии праздничном будут слушать, собственно, этот замечательный выпуск. Марьяна, я хотела тебе сказать огромное спасибо за то, что ты поддержала меня в далеком феврале, вот мою такую идею, инициативу, действительно было очень приятно. Это начиналось как хобби, как просто любопытство, а почему бы с экскурсоводами не поговорить? Мы такие болтуны. Вот как ты вообще отнеслась к этой идее? Верила ли, что ты все-таки дальше это дело пойдет? Вот какие у тебя были первые впечатления? И как ты вот смотришь на этот проект сейчас?
У меня как-то даже никаких сомнений близко нет. Я знаю, что это здорово. И вообще я считаю, что такие люди, которые работают в туризме, должны общаться, просто обязаны. Потому что у каждого свой взгляд на один и тот же исторический факт. И там, я не знаю, у каждого свой регион, свои особенности уникальные. Надо делиться просто этим опытом и делать нашу сферу богаче и более востребованной. И у меня вообще мечта, что у нас наши гости будут ездить друг к другу от нас, знаешь, из рук в руки, чтобы их передавали. И я все мечтаю, когда наконец-то случится наша программа «Две столицы», тем более, что она уже написана, она уже даже обкатана, надо просто это уже реализовать, так что я предлагаю всем, кто участвует в этом проекте, приехать и увидеть эту программу «Две столицы», начать с этого.
Это правда, это прекрасный анонс, да, нашего такого совместного проекта, действительно, «Две столицы», у нас есть такие схожие моменты, мы соединяем Москву и Петербург, неожиданное, конечно, такое решение, никто до этого, собственно, не додумался, а мы сделаем. Но, уважаемые, уважаемые друзья, у меня появилась интерактивная карта с всеми ссылками на всех гостей, которые у меня побывали, поэтому уникальная возможность, чтобы вы не искали каких-то странных людей в интернете, не читали кучу отзывов, не верили всем своим знакомым, есть уже голос этих людей, можно у них все спросить, посоветоваться, получить консультацию, ну и, конечно, приехать к ним в гости. Как раз вот новогодние праздники, почему бы этой картой не воспользоваться, и вот 50 человек ждут вас в гости невероятно. Карта доступная, бесплатная. Я буду, конечно, ее пополнять. Все-таки моя цель — это поговорить с представителями всех регионов нашей страны. Ну и самое главное, не забывать, зачем ты начинал, правда, Марьяна? Ну, собственно, а начинала я для того, чтобы понять, какие качества хорошего экскурсовода, почему люди приходят в эту профессию. Я хотела с вами, уважаемые друзья, и с тобой, Марьян, поделиться некоторыми такими результатами. И вот, согласно вот этой статистике, опросив 50 действующих экскурсоводов, самым популярным ответом, вот как ты думаешь, какое самое главное качество хорошего экскурсовода получилось?
Жизнерадостность, харизма какая-то должна быть.
Практически правильный ответ – харизма. Харизма на первом месте. Понятно, что каждый из наших коллег что-то разное подразумевает под этим словом, но харизма номер один. Второе место в нашем таком рейтинге – это владение материалом, то есть вообще что-то нужно знать. И третье — это чувство юмора. Дальше уже идет хороший рассказчик, коммуникабельность, хороший организатор. На 7-м месте чуткость и толерантность. На 8-м внимание к деталям. На 9-м готовность к изменениям или гибкость, да, вообще. И 10-е я такое объединила. Качество живой компас. То есть вообще ты как бы ориентируешься в городе и можешь что-то подсказать. Вот такой вот необычный рейтинг согласно моему такому подкасту.
Я бы все эти 10 пунктов объединила одним. Харизма.
То есть у тебя формула харизматичного человека — это все 10. Просто у меня всего 3.
Да без этого вот никуда. Мне кажется, что если ты не компас, если ты без чувства юмора, если ты не толерантный, если ты не в материале...
Мне кажется, что вот формула харизматичного человека состоит из 3 качеств. Это уверенность, это энергия и это внешняя подача. Вот мне кажется, уверенность в том, что будет все хорошо, что мы дойдем до конца, уверенность в собственном голосе, в внешнем виде тоже, потому что если ты неправильно одел кроссовки утром, то ты все время будешь на ноги смотреть, думая, подходят они под твой лук сегодня, да, или нет. В общем, ну, энергетика, конечно, вялотекущие экскурсоводы мало кому нравятся, и вот внешняя подача, да, все равно какая-то жестикуляция, такой наклон головы, вот мне кажется, вот это человек харизматичный. В общем, такие вот интересные результаты. И более того, у меня появилась такая подборка мест, которые сами экскурсоводы любят в своих регионах. Иногда это, конечно, популярные локации, иногда это достаточно уединенные места, где они восстанавливают свое ментальное здоровье после новогодних праздников или после майских праздников. В общем, уважаемые друзья, интересный получился такое исследование. Я пока подумаю, стоит ли мне это где-то публиковать. Но, тем не менее, приглашаю вас послушать в любом порядке абсолютно все 50 замечательных выпусков. Ну, а в преддверии праздников, конечно, мы хотим поговорить, Мариан, с тобой о Рождестве, о каких-то новогодних традициях, и начнем с того, с украшения наших родных городов. Вообще, как чувствуется ли новогодняя атмосфера на улицах Петербурга? Что вообще происходит? Катаются ли на коньках в Таврическом или еще нет?
Врываемся в эти праздники, мы встречаем гостей. И вот иногда еще, вот сегодня очень часто, Лиза, я слышу: ой, ну что так рано-то, вот это вот Дед Мороз на асфальте стоит, вот что это вообще? Или когда мы заходим в торгово-развлекательный комплекс, не, ну конечно, всем хочется все продать. В Петербурге особая ситуация. Город рождается вопреки, развивается вопреки, и заселяют его иностранцы. И у нас вот этот круг Рождества, Нового года, Крещения Господня, такой большой круг праздников, и подготовка к ним тоже за месяц, за полтора, потому что иностранцы, веры разные, и дата празднования разная, разница в 2 недели. А подготовку начинают все и заранее. И поэтому кутерьма к Рождеству и к Новому году за месяц, за полтора, за 2 в Петербурге – это традиционно. И так было всегда. Просто сегодня, если мы свою историю не помним, мы, конечно, думаем сразу о маркетинговом ходе, что нужно все продать. Это действительно напрашивается. Но если хочется во всем найти что-то прекрасное, то я предпочитаю думать о том, что эта традиция пришла из царской России. И мы, как город традиций, собственно, просто их поддерживаем.
Действительно, все богатые жители Санкт-Петербурга покупали все свои подарки где? В английском магазине. Так вот, собственно, что там происходит-то в английском магазине? Что там можно приобрести?
Английского магазина нет, там мармеладная лавка. Как-то это оказалось смешным, на мой взгляд. Можно даже сделать такую экскурсию по местам, да, вот каких-то особых знаковых точек, где вот как был английский магазин, что теперь? Но надо сказать, что все равно точка очень притягательная. Как выяснилось, очень многие любят этот магазин. И прямо даже многие гости, туристы спрашивают, где эта мармеладная бочка, чем сильно меня удивили. Как только выпадает первый снег, даже если он тает, то все равно приходит это настроение. Мы вот единственное с коллегами заметили, что в этом году как-то немножко приглушили подсветку в Петербурге, хотя если сравнивать, например, с Москвой, то в Москве всегда ярче.
Ну, не могу тебе здесь с тобой согласиться, потому что Покровский собор не светится уже много месяцев. То есть 3 месяца точно, я никак не приду, выходные, праздники, он не светится. ГУМ — миллионы огней. Покровский собор не подсвечен. Так что здесь какая-то вот есть синхронность.
Но, тем не менее, все равно, если даже мы говорим о тематических подсветках новогодних и рождественских, то в Москве все равно поярче. И об этом говорят. Но Петербург, если уж говорить Москва-Петербург, то он вообще другой. Нельзя сравнивать. Москва красная, то есть красивая, купеческая, шумная. Петербург застегнут на все пуговицы, с ветрами на все лады. Серый, для многих мрачный. И мне очень нравится, как Вольтер в свое время написал, что, мол, на вопрос, а где Петербург, что это? А Петербург расположен на мочке уха России. То есть непонятно где. Так что тут очень много разных мнений, но тем не менее, вот так вопреки рожденный, Петербург действительно очень быстро развивается, и все это во многом благодаря Петру Великому. И именно Петр Первый вводит традицию вообще встречи Нового года. Это он дарит нам такие праздники, как день рождения, 1 мая, но правда это был праздник по чести женщинам в то время. И Новый год, мы переходим на другой календарь, и начинаются вот эти традиции, те, которые людям были совершенно непонятны. Вот мы сейчас приближаемся к Новому году, уверена, что все от мала до велика надеются, верят, мечтают, загадывают, но наверняка все надеются на то, что старый год заберет все плохое, все тревоги, все неудачи и все дурное, а хорошее обязательно принесет все хорошее. И вот как бы история наша не развивалась, мы каждый раз, приближаясь к Новому году, снова и снова в это верим. И неважно, сколько нам лет. И если, например, мы не наряжаем большую елку дома, ну, по разным причинам, но еловые веточки или запах хвойный, или какие-то украшения, вот сейчас стало очень модно и удобно устраивать все это новогоднее настроение, всю эту кутерьму на окнах, в квартирах, допустим.
На двойном скотче.
Ну, да, да, это отдельно, да, тоже можно поговорить. Ну, кого на что хватает фантазии? Потом к марту снимаем. Ну, в общем, любим праздники. И по поводу елочек, что мы сегодня все же хотим, чтобы это было в доме. А в петровское время никто этого не хотел, потому что елочка была вообще символом смерти. Люди боялись, чтобы она выросла во дворе, а он вносит ее в дом. Но единственное, Петр был против того, чтобы рубить деревья, и должны были быть еловые ветки. Вот постепенно рождается такое выражение, которое мы с вами все знаем, но используем иначе. Елки-палки. Елки-палки – это пойти в кабак. Пошли в елки-палки. Потому что Петр Первый требовал и следил за тем, чтобы к этим праздникам должным образом украшали город, дома, кабаки, рестораны. Обязательно еловыми ветками. Украсить украсили, снять забыли. Что происходит с ветками спустя время? Иголочки опадают, остаются одни палки. Елки-палки – это спуститься в кабак. Так что, друзья, идем в елки-палки. И очень многое, что будет начато Петром, в том числе в моду вводит коньки, кататься на коньках. И даже делает это обязательным. Он вообще мечтал, чтобы в сезон навигации главным способом передвижения была вода, а зимой все на коньках. Ну, я думаю, нам было бы не скучно, если бы сейчас на конечках по улицам Петербурга катались. Но умирает Петр Первый, умирает эта традиция. Быстро забывают. И, как ни странно, возродятся, по сути, в полной мере в XIX веке благодаря супруге Николая Первого Александре Федоровне, которая делает вначале очень личную елочку. Двор был тогда в Москве. И она в 18-м году наряжает елку для своего возлюбленного супруга.
Вот здесь хотела тебя спросить сразу. Я слышала, что вот здесь историки до сих пор спорят, где же была первая елка? В Ванечковом дворце или все-таки в Кремлевском дворце?
Я доверюсь людям, которые считаются очень уважаемыми исследователями. И, в частности, Елена Джерихина, потрясающая совершенно, и она уже более 20 лет, наверное, уже 30, мне кажется, читает «Светский Петербург», и тема ей это глубоко исследована. И она, когда ей задали этот вопрос, ответила следующее, что вот как раз в 18-м году в Москве это будет личного характера событие только между Александром Федоровной и Николаем Павловичем. И причем она тогда, к тому моменту у них уже 5 детей, и она приглашает еще 2 племянниц, дети Михаила Павловича, младшего брата Николая Первого, и, соответственно, его супруги Елены Павловны. И было наряжено 8 елочек, 7 для детей и 1 для Николая Павловича. И там тоже было большое, на самом деле, такое домашнее событие, потому что, чтобы детям не было скучно, они еще всех приближенных детей пригласили. То есть это все был большой действительно праздник, который закончился в 9 вечера. И спустя несколько лет первая елка, которая становится публичной во дворце, это Аничков дворец. Но также я вот в некоторых источниках читаю, что первая домашняя публичная елка. То есть не для двоих, не внутри семьи и только для них, а вот именно уже получает огласку вообще такой праздник, и он становится традиционным. И в данном случае мы уже для себя делаем вывод, что Александра Федоровна не просто возродила эту традицию, скучая по родине, а она ее умножила, потому что появлялись целые еловые леса, потому что ставили столько елочек, сколько людей, которым дарили подарки. Ставили эти елочки на столы, укрытые скатертью. В большинстве источников я читаю, что это белая атласная скатерть. Однажды от одного спикера услышала, что она могла быть еще красной. Но я признаюсь честно, что подтверждение еще двумя источниками не нашла. Поэтому, друзья, если такое встретите, спорить не будем. Но в большинстве случаев белой скатерти стоят, значит, эти елочки. И вот тоже у Романовых интересный такой момент. Ну, Петербург связан с Романовыми. Они его строили, они его пестовали, они его развивали. И несмотря на то, что мы в 21 столетии, мы все равно говорим о Романовых, потому что все это сохранилось. И они жили по принципу преемственности. То есть начинали какие-то традиции. Вот как в данном случае мы вспомнили Александру Федоровну. Дальше эту традицию никто не прерывал. Ее не могли сделать скромнее, ее могли только умножить. И подарки, которые начинают появляться, это тоже такая трогательная, мне кажется, очень теплая тема. Потому что мы сейчас живем в какой-то век такой очень быстрый, во-первых. Во-вторых, мы очень много покупаем, дарим просто деньги, мол, человек сделает сам себе приятное. Мы мало делаем что-то своими руками. А семья, которая, в принципе, могла себе позволить на самом деле практически все, требования были определенные. Дети копили в течение года личные средства, если хотели купить подарок, либо вышивали кисеты, делали подарки своими руками. И это было особенно ценно. Родители готовили подарки тоже особым образом для великих княжон и великих князей. Например, уже за 10 лет начиная готовить их к семейной жизни. То есть готовили приданное, полотно для скатерти, там ткани для костюма такого-то и такого-то. То есть это все носило какой-то особенный такой характер, семейный, домашний. Так вот, то, что новое дарили, превращалось в традицию. И вот один из подарков почему-то в традицию не превратился. Значит, когда такой вот лес готовили, войти туда могли только по звонку императрицы, то есть никто не знал, какое волшебство там творится. Были подарки, которые действительно были регламентированы и готовились главным поваром, то есть там по количеству определенному конфет, сухофруктов, орехов, и дальше вот уже разные подарки от членов семьи. И накануне одного из таких праздников в Петербург приехал жених одной из дочерей Николая I, ей об этом не сообщили. Это был лучший подарок, она была счастлива, когда императрица прозвонила в колокольчик, забежали все гости, дети, и к елочке этой великой княжны за ногу был привязан ее жених. Она была очень довольна, то есть ей преподнесли его в качестве подарка. Но больше почему-то таких подарков в доме Романовых не было.
А жених-то как, наверное, был невероятно счастлив, потому что обычно-то княжные получали, что там, диваны, какие-нибудь браслеты с сапфирами, фарфоровые тарелки, для мальчиков были там, не знаю, сабли, оружие, бюсты Петра Великого, что там еще, платье, конечно, то есть это все лежит прямо на столах, и, собственно, каждый в своей елочке подходит и этот подарок забирает, действительно невероятное счастье. Слушай, ну на самом деле Новый год — это детский праздник изначально, а вот сейчас это все так трансформировалось, что уже и взрослые, и уже тут маркетинг подъехал, и в этом году, не знаю, фуры Кока-Колы, наверное, нет, или красное-белое у нас здесь будет уже подъезжать в красных фурах.
Просто Дед Мороз, просто автобус Деда Мороза.
Насколько трансформируются, скажем так, рекламные кампании в этом сезоне, непонятно. Но хочется, конечно, верить в чудо каждый год, несомненно. И вот не могу не спросить, где же загадывать желание на Новый год в Петербурге? Вот какие-то такие знаковые места, если вот наши слушатели все-таки поедут на праздники в Питер, куда идти?
То есть интригу мы не сохраняем.
Не будем шарахаться по сосуличному городу, искать, какой к сосульке приложиться.
Я сейчас не очень поняла, это что, оскорбление?
Где желание загадать, чтобы почистили?
Значит, по поводу почистили, предлагаю тему опустить, ибо она больная. Я вообще предлагаю уже на санях, а не на машинах ездить, и это будет, мне кажется, очень колоритно, прям по-петербургски. Осталось только трамвай еще по льду Невы запустить, как было в свое время. Проблема современности. Значит, где загадывать желание и вообще что где происходит? Но если говорить вообще о вот маркетинговых всяких штуках в том числе, то в торговых центрах, это если вот, например, без экскурсовода приехали, там же тоже есть эти новогодние рождественские елки. Некоторые даже практикуют загадывание желаний. И вообще елочки в свое время украшали конфетами, то есть шоколадными конфетами ручной работы, грецкими орехами в фольге, то есть в сусальном золоте. Пряники, которые хранились по полгода, то, что сейчас очень-очень востребовано, и свечи. Зажигали свечи одна за другой, одна за другой. Такие гирлянды, которые сегодня у нас электрические, тогда это были свечи, фитилек внизу поджигали, и он под ним, загораясь дальше-дальше, поджигал каждую следующую свечу. Но, кстати, потом, впоследствии, когда в зимнем был пожар, император распорядился, чтобы больше свечами конкретно не украшали. Боялся, что будет снова возгорание. Но, тем не менее, это было самым популярным. И вот такая особенная новогодняя рождественская атмосфера, она на самом деле повсюду начинает царить, куда бы вы ни пришли. Это и храмы, потому что вертепы. Это у Казанского собора, у князь Владимирского собора дивной красоты. Анны Кирхи можно заглянуть, там вообще всегда своя особая атмосфера. В любой собор. Это всегда какое-то особенное такое пространство, таинство. И даже на Дворцовой площади вот уже несколько лет подряд ставят живую елочку. И мы вначале, многие, я не говорю, что все, были против. Потому что когда объявляют бюджет на это, мы, конечно, сильно удивляемся. Ну, наверное, это стоит того. Почему? Потому что нам объявляли, что эта елочка будет как в Советском Союзе, с гирляндами, живая, настоящая. А, честно говоря, мы видим в ней реплику к царской России, потому что у нас не одна большая елочка стоит на Дворцовой площади, а вокруг нее множество небольших. То есть тот самый еловый лес, о котором мы сейчас вспоминали в контексте царской семьи. И получается, что когда ты выходишь на Дворцовую площадь, такие праздничные дни, прибыв в Петербург, ты попадаешь в эту сказочную совершенно атмосферу, таких вот игрушек, так вообще, что они действительно ручной работы, как будто их кто-то вырезал, клеил, кто-то аппликацией там занимался полмесяца, чем пора заняться с детьми, собственно. Все это, кажется, трогательно вешали. И когда вот я сейчас, вот последние годы, выхожу с туристами в такие праздничные дни, то когда мы выходим на Дворцовую площадь, все время вспоминается традиция рушить елку.
Расхламлять ее, конечно.
Рушить елку, рушить, да, и общипывать, потому что наряжали съедобными всякими штучками, пряники, конфеты, мандарины, даже яблоки, откуда вы пришли к нам, шары на елку. Это яблоки, когда был неурожайный год, стеклодув не мог позволить своему ребенку купить яблоки, и самое дешевое, что для него было, это выдуть эти яблоки из стекла. И в итоге это становятся самые дорогие игрушки, стеклянные игрушки. Далеко не каждая семья могла себе позволить, это был предмет роскоши. А начиналось все как раз от бедноты, на самом деле.
По поводу дорогих игрушек я могу тут тебя поддержать. Недавно как раз нарядили елку в ГУМе. И, собственно, я предлагаю новую такую традицию в Москве запустить, что когда елка в ГУМе появляется на месте этого замечательного фонтана, можно официально говорить с наступающим. А учитывая, что елка появилась ровно месяц назад, примерно вот в конце ноября, то можно с наступающим говорить весь декабрь. Так вот, вокруг этой главной елки всегда начинается вот этот елочный базар. С самыми дорогими, мне кажется, игрушками вообще во всей Москве. Какой-то невероятный шарик, 8 тысяч рублей, ни в чем себе не отказывай. И это еще как бы не коллекционное издание. Но, конечно, там есть какие-то валенные такие игрушки, тоже там своими руками, из каких-то мануфактур с такими, знаешь, какой-то крафтовой бумагой, газетами времен, это такая дореволюционная история. Конечно, это очень милые подарки, но 8, 10, 15, 25 тысяч рублей, ну, собственно, моя экскурсия. Можно отработать и купить одну игрушку.
Приезжайте в Петербург, мы чуть-чуть подешевле, но найдем. Можем и подороже найти, у нас на любой вкус, цвет и кошелек, как раньше, так и сейчас.
Меня немножко вот смущает тот факт, что вот в Петербурге вот ты так нежно рассказывала про настоящую елку на Дворцовой площади. У нас тоже как бы настоящая елка, но только на территории Соборной площади. И не все люди, ну те, кто не попрется в Кремль в новогодние праздники, ее увидят. А главная елка, которую видят, собственно, все, она всегда искусственная, которая вот на Красной площади рядом с ГУМ-катком. И искусственная елка в ГУМе. И вот эти два конуса, я просто не понимаю, почему так делать. Почему нельзя настоящую елку вот поставить?
Ну,
вот
потому что это, конечно, не для всех.
Загадка.
Ну, я вот, ты знаешь, все-таки хочу закончить вот этот момент рушить елку. Вот сейчас все наши дети, если мы сводим к детскому празднику, пойдут на эти елки бесконечные. В конце будут получать подарки. И очень часто приходят к решению купить сладкий подарок в подарочной упаковке новогодней. И нам кажется, это современная традиция. А это на самом деле из царской России, когда рушили елку, обдирали ее и собирали пакеты сладостей и уходили с ними. Новое к Новому году. Вот многие говорят, так, я должен купить новое платье, новые брюки, скоро Новый год, я в новом должен сесть за стол. Это тоже на самом деле, скорее всего, из царской России, но не для Нового года, а потому что премии все и чины, награды получали в Рождество. Прийти-то надлежало тоже уже в приличном виде, и незадолго до этой встречи делали подарок в виде нового мундира или полотна для платья и так далее. И в этом новом уже садились за новогодний стол. Так что, по сути, это вот где-то у нас, видимо, в памяти на подкорке лежит. Почему мы не помним, но мы знаем, что надо.
Я думаю, что это зашито в ДНК.
Я в новом. Я же в Новый год. Все, новая жизнь. И вот по поводу подарков, насчет того, что ни в чем себе не отказывай, шарик за 8 тысяч. Можно самому, во-первых, сделать этот шарик. Слава богу, сейчас мастер-классов всего хватает. И у нас, например, в зимний период работает музей елочной игрушки, где ты, правда, можешь взять мастер-класс и сделать свой шар стеклянный в традициях самого расписать или заказать профессиональный художник, который тебе это сделает. Это будет такая вот семейная какая-то история. А что касается Петербурга, то, конечно, купцы и базары все эти елочные, все это существовало, причем на разный очень кошелек. И вот что мне очень нравилось, ну, самая знаменитая лавка это Дойникова в гостином дворе, где игрушки на любой вкус там вообще самые лучшие. Но самое главное, что на елочных базарах можно было купить набор для украшения елочки, то есть под ключ. Если ты покупал эту коробочку, этот набор, то ты украшал елочку полностью. А цена очень разная. 5, 10, 15, 25, 50 и 100 рублей. В чем разница? Размер елки 25, 50 и 100 – это для приютов, больниц. То есть это огромная-огромная елка, которую можно было нарядить вот из этого набора. Ну и, конечно, не могу промолчать, это купцы Елисеевы. И про Елисеевых в Москве тоже все прекрасно знают. Очень мне обидно, что на данный момент судьба не решена.
Гастроном номер один, ну, Елисеевский, да, в итоге пока закрыт. Его взяли, конечно, под охрану. Слава богу, туда пока не въехала пятерочка.
Магнит но... даже не заезжает.
Нет, и Дикси как-то мимо.
И улыбка радуги не заходит.
И подружка тоже уехала. Поэтому странно даже, что они такую локацию, собственно, не используют. Но действительно, я считаю, что это позор, что мы потеряли и смоленский гастроном, мы потеряли Елисеевский. Мы много чего потеряли. У нас остался ГУМ, ЦУМ и, собственно, вот как раз на Кузнецком мосту. И вот говоря о самых дорогих, самых классных подарках, которые исторически можно было в Москве купить, разумеется, это, конечно, на Кузнецком мосту. И любая модница должна была обязательно туда зайти.
Загадываю желание, так как наш дом Елисеевых, он тоже принадлежит конкретному совершенно, да, предпринимателю, человеку, неважно, он в частных руках, ну пусть купит в Москве. Потому что то, что происходит у нас в доме Елисеевых, это правда очень приятно, потому что проводят экскурсии, у них работает человек, который занимается исследованием вообще семьи Елисеевых очень подробно, прям фанатично, за что ей большое спасибо. То есть она прям вжилась, она прям вот из этого дома, хочется спросить, давно ли вы здесь вообще, где вы родились? Здесь же прям вот в каком из этих помещений. И работают там и рестораны, и работает сам магазин. Все можно купить действительно. И сегодня витрины нашего Елисеевского магазина, они украшены марионетками, выполненными по заказу этого торгового дома несколько лет назад нашим современником Михаилом Шемякиным. Очень эпатажные. А вот когда Елисеевы владели этим домом, то Новый год и Рождество в их витринах стояли елочки под ключ. Самые дорогие. Они были наряжены полностью уже и упакованы в прозрачный хрустящий полиэтилен. И вот эту елочку от Елисеевых купить могли по сути единицы. Так что, друзья, за 8 тысяч шарик это еще ничто против елочки под ключ от Елисеевых.
Слушай, ну если нету денег на хорошую елку, можно же открытку отправить. Я так понимаю, что ушла немножко эта традиция. Вот именно каждая семья отправляет новогоднюю открытку. Вот у тебя нет такой в твоей семье такой традиции?
Ну, это какая-то уже ностальгия. Сегодня отправить открытку. У меня есть несколько открыток, которые я храню. Есть те, которые еще из Советского Союза. И мне были присланы, действительно. Пару лет назад я получила открытку тоже из Карелии. И я это прям хранится, потому что это сегодня это как-то необычно и очень-очень тепло. Кстати, на Дворцовой площади у нас регулярно в такие особые праздники делают почту когда ты можешь отправить, вот в данном случае, новогоднюю открытку. Но что касается этой традиции, она родилась не скоро после рождения Петербурга, так сказать, а в 1795 году появляются первые рождественские открытки, и красивыми назвать их очень сложно. Так что вот уже к концу 19 века это будет прогресс, когда будут напечатаны репродукции картин известных художников, ну и дальше уже, конечно, наступает развитие.
Но это английская традиция.
Да. В Англии тоже английская традиция с 1743 года, так что мы не сильно опоздали. Всего-то.
Всего-то, как всегда.
Когда вот именно с языка сняла. Кстати, я хочу сказать, нам неплохо здесь живется. С этим опозданием в 50 годиков, мне кажется.
Абсолютно точно. Мне кажется, рабочая схема. Мне кажется, нужно возрождать эту чудную традицию, потому что это тепло, это какая-то частичка себя. Ты отправляешь, ты поздравляешь, новое начинание, какой-то Новый год. Это действительно невероятное чудо и счастье. И я так понимаю, что на этой прекрасной ноте мы должны обязательно поздравить наших замечательных слушателей, наших обожаемых туристов с наступающим Новым годом. Друзья, действительно, это был невероятно трудный, невероятно насыщенный событиями год, и мы блестяще с ним справились. Я желаю, чтобы в новом году действительно было много сил, были теплые ноги, было много
теплое
идей.
Теплое сердце, горячее.
Абсолютно точно. И были прекрасные люди рядом с вами, и чтобы все просто было хорошо. Хорошего настроения и новых невероятных путешествий. Мариан, что ты бы пожелала своим туристам и будущим туристам?
Всем здоровья, всем финансового благополучия, потому что без здоровья и без финансового благополучия не будет самых прекрасных путешествий, а значит наших встреч. И чтобы никто никогда не терял интереса к жизни.
Звучит как тост. Я вот налила себе великолепные колы.
Я чай с мятой.
Замечательный мятный чай. И вот мы поднимаем этот замечательные бокалы, чтобы все у нас было хорошо. Друзья, слушайте подкаст. Мариан, спасибо тебе огромное за эту чудную беседу. Просто невероятная атмосфера Нового года. Вера в чудеса, вера в лучшее, мне кажется, только что родилась. И вздрогнем наши бокалы. С наступающим Новым годом и хороших выходных.
Ура!